Философия нефти.
Неизвестное об известном. С Григорием Волчиком. Добрый день, уважаемые дамы и господа. С вами «Философия нефти», неизвестная об известном, ее ведущий Григорий Волчик, который знает о нефти все, и не только о ней, как мы выяснили, популяризатор, нефтяной детерминист, и цитера, и цитера, и цитера. И я, Елизавета Кальпиди. У нас очередная тема. Давайте начнем с того, что было в прошлый раз. Мы сравнивали в виде батла два источника энергии – нефтяной и угольный. Хоть и Григорий Аркадьевич выступал за уголь, я все-таки считаю, взяв на себя роль модератора, если не арбитра, что и победила я. Я была за нефть. Ее значение и ее возможности гораздо выше, нежели угольные. Сегодня мы продолжим эту тему и будем говорить о нефти и возобновляемой энергии. Энергии из постоянных источников. Есть действительно такая тема. И многие сведущие и интересующиеся люди, безусловно, о ней знают. Что выбираем? Нефть или возобновляющуюся зеленую энергию? Кто не знает, энергии из источников, которые по человеческим понятиям являются неисчерпаемыми. Это вода, ветер, солнечный свет. Ну что ж, я-то за них буду, потому что возобновляемая энергия бесконечна, хотя бы из-за этого. А нефть ваша, она закончится рано или поздно. Как бы вы ни убеждали меня в обратном, что хватит внукам, правнукам, правнуков, правнукам, правнуков, что скажете?
Я не вижу никакого противоречия. Очевидно, солнечная энергия, ветряная энергия – это интересно, это перспективно, этой энергии очень много, ее достаточно легко улавливать. Там, где не хватает солнца, как правило, достаточно много ветра, допустим, на севере, да, севере Европы, европейской части России. Там, где мало ветра, много солнца и так далее. То есть проблем нет. Какого-то противоречия, противопоставления. Я здесь скорее против не кто сильнее, слон, да, или кит, а я против противопоставления, потому что эти виды энергии...
Это условия игры нашей.
Да, ну да, понятно. А эти виды энергии, они себя хорошо дополняют в известной книге. Вот вы поезжайте в Куиду, поезжайте в Куиду. Идите на заправку автомобильную, лукойловскую, и вы там увидите солар, солнечный элемент аккумулирования солнечной энергии. Прямо на заправку. Вот модель определенная. Лукойл, как и все другие уважающие себя нефтяные, нефтегазовые компании, энергетические компании, активно занимается этой самой зеленой энергетикой. Более того, доля зеленой энергии все время растет. Есть фирмы амбициозные, типа British Petroleum, да, BP, которые говорят, 20% нашей энергии через какое-то время она будет зеленой. И идут по этому пути. И Лукойл идет по этому. Еще раз, противоречия нет. Конечно, совершенно очевидно, прогноз такой, что в ближайшей, тем более в среднесрочной перспективе, технологии будут совершенствоваться, а аппаратура, необходимая для аккумулирования солнечной, ветряной энергии или энергии там, морских приливов и так далее, она или геотермальной энергии, то есть энергии земных недр, тепловой энергии земных недр, аппаратура будет удешевляться, система там, сбора, хранения, распространения будет совершенствоваться и развиваться и так далее, и так далее. А это совершенно очевидно. И это хорошо, и это правильно, это всячески надо поддерживать.
Согласно исследованию Национальной лаборатории по исследованиям в области возобновляемых источников энергии, мир теоретически будет получать 80% электричества с помощью возобновляемых источников. Для достижения этой цели в ближайшие десятилетия странам придется увеличивать производство электроэнергии с помощью ВИ на 20 тысяч мегаватт ежегодно.
Вопрос только один. Я об этом уже говорил и еще раз хочу сказать. Эти процессы весьма пролонгированы во времени. Эти процессы будут идти десятилетиями. Ускоряясь, замедляясь, сильно ускоряясь, как-то немножко трансформируясь, вовлекая все новые и новые регионы, все новые и новые сферы. Битву за умы зеленая энергетика, как и все зеленое, вообще все зеленое, она выиграла уже давно.
Про нее думают
все,
и не делают.
Все абсолютно знают, что экология, экологичность – это хорошо. Что зеленая поляна с цветами и пчелами, и муравьями, да, это гораздо лучше там, какой-то выжженной земли, ну, да, с замазученными лужами. Безусловно. Это совершенно очевидно, это в природе человека, и слава богу, все за, абсолютно. То есть главное уже произошло. Сознание человека стало экологичным. Сознание человечества стало экологичным в массе своей.
Ну, вы все правильно сказали. Битву за умы зеленая энергия выиграла.
И уж тем тем более, так сказать, элита и политическая элита, все за. Все, то есть, тренд понятен, нормально, идем по нему и будем идти очень и очень долго. Еще раз, я против искусственного замедления, я бы сказал, даже за ускорение этого процесса, ну, просто мы, как взрослые люди, имеющие, в общем, ретроспективный взгляд, понимая динамику развития глобальных процессов, мы говорим, этот процесс займет десятилетия. Где-то он пойдет быстрее.
Ну, как там, в Испании, например,
Германии. Например, да, в скандинавских странах те же самых, да, mm-hmm. или в странах, которые поощряют, согласен, Германии, этот процесс. Где-то он пойдет там чуть медленнее в силу каких-то обстоятельств.
А в России?
Он пойдет. В России, матушки. Тут в России, как всегда, все очень просто. Mm-hmm. Понимаете, в чем дело? Все зеленое очень связано с государством. На начальном этапе ничего не работает само. Без государственных субсидий, субвенций, дотаций, льгот и так далее, и так далее.
Угу.
Посмотрите любую динамику любой отрасли, например, ветроэнергетика. Огромные дотации. Но они снижаются. Чем больше производится ветроэнергии, тем меньше нужно на это дотации. Ну и то же самое с солнечной энергией. То есть, если государство всерьез озаботится этой проблематикой, а я надеюсь, что оно всерьез озаботится, и мы об этом поговорим еще, через налоговые и бюджетные механизмы государство будет стимулировать развитие этих отраслей экономики. И эти отрасли будут развиваться. Еще раз говорю, база для этого есть объективная. Ментальность людей к этому готова.
Готовы уже.
Абсолютно. Особенно вот жители тех городов, включая Пермь, кстати говоря, о которых я сказал. Кстати, о родной Перми. Я знаю большое количество людей, которые готовы сегодня пересесть на электромобиль. Они говорят, ну, дайте нам зарядочки-то. И они будут, эти зарядные станции, назовем их так, будут они.
Согласно новому исследованию, к 2024 году производство электромобилей будет стоить столько же, сколько и обычных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Это ускорит и сделает неизбежным отказ от транспортных средств, работающих на ископаемом топливе, считают аналитики.
Это обязательно произойдет. В Перми это произойдет в самом ближайшем будущем. И этот процесс пойдет. Еще раз говорю, если государство будет это дело стимулировать, это солидно. Вот давайте вспомним, что у нас происходило с ипотекой. Да? Значит, 2000 год, количество ипотечных кредитов, там условно говоря, ноль. Да?
Угу.
Ну, утрирую, но чтобы было бы ноль. Там 2005 год, счет идет там десятки тысяч. Там 2010 на сотни, сейчас на миллионы. Вот меняется парадигма, формируется условие, формируется вот эта рыночная, да, среда, экосистема, продукт, который казался абсолютно экзотическим. Слово мы такого не знали. Вот я, честно говорю, я не знал ипотека. Вообще не знал. А сейчас его знают все. Вот ровно то же самое
хорошо,
будет,
да,
происходить,
допускаю,
в самом прикладном смысле этого.
То есть вы говорите о том, что все равно за зеленой энергетикой, безусловно, будущее, только время, которое будет затрачено на выстраивание инфраструктуры, будет очень таким внушительным. Я так понимаю, куда мы триллиона долларов уже существующую инфраструктуру завязываем, на топливе, там, нефти, куда мы ее денем.
И, кстати говоря, верно и обратное. Я против избыточного директивного воздействия на этот процесс.
Mm-hmm.
Да, льготируйте зеленую энергетику, это совершенно очевидно. Да, создавайте условия для развития. Но принять административное решение и сказать, так, ребята, нефть – это отстой, бензин – это архаика. Ставим задачу, значит, изжить это позорное явление из нашей жизни там в течение ближайшей пятилетки. Вот этого бы не должно. Вот этой компанейщиной, понимаете, вот есть стимулирование процесса, а есть, ну, пример. Ты хочешь, чтобы дерево выросло, да? Там, поливай, удобряй и так далее, и так далее. Дергать за ствол не надо, чтобы оно быстрее выросло. Вот, вот о чем речь. То есть избыточное администрирование этого процесса, избыточное, подчеркиваю, какое-то вот идеологизированное, это неправильно. Все равно ничего не получится, будет только плохо. Бороться с нефтью как с врагом человечества, сейчас там некоторые там с сахаром борются, с животными жирами борются, ну не надо. Нефть – это друг народа. Во всяком случае, сегодня, завтра и в обозримом будущем. И нефтяник – это друг народа.
А старых друзей не предают.
Нефть сыграла гигантскую роль
в
том, чтобы наша, так сказать, как говорил Маяковский, планета для веселья была более оборудована, да, чем ранее, так сказать, в формировании современного цивилизованного общества 21 века. И бороться с ней, специально бороться с ней не надо. Надо просто поддерживать те позитивные процессы, которые есть сегодня, в частности, что касается зеленой энергетики.
Принято.
Спасибо.
Дорогие уважаемые друзья, пришло время обязательных фрагментов и рубрик нашей программы. И прямо сейчас про события дня.
Послезавтра день медицинского работника, с чем я всех и поздравляю. Это событие текущего дня. Скажете, неожиданно как-то повернули тему.
Но вы сразу продумаете про таблетки, да?
Совершенно очевидно, что это сейчас для нас самое главное. И для нефтяников в том числе. Здоровье, здоровье, еще раз здоровье.
Человек дня.
Врач, просто
вот не поспорю.
Абстрактная фигура, монументальная фигура обобщенного врача, который стоит на страже нашего с вами здоровья.
Ну и, соответственно, опираясь на события дня, давайте-ка громогласно произнесите фразу дня.
Фраза такая: товарищи, все на вакцинацию. Это необходимо. Так что еще раз, все на вакцинацию, вперед. Не откладывая. Но это как страховка. Это имеет вот такое валеологическое значение. Когда человек понимает, что он сделал что-то правильное, и степень риска вообще жизненного уменьшилась, а степень безопасности увеличилась. Это очень важно.
Ну, коль скоро мы сегодня заговорили про вакцинацию, про день медицинского работника, про врачей. А вопрос от слушателей, который поступил на самом деле давно, но сегодня он как нельзя кстати и в тему, были ли в Прикамье, задают вопрос слушатели, прецеденты массового заболевания ковидом вахтовиков, как в некоторых других регионах России, и есть ли еще ограничения у нефтяников по отпускным поездкам?
В Пермском крае два цеха, Уньвинский, Березняковский округ, Сухановский, назовем его так, это Чистинский район, работают по вахтовому принципу. Там примерно 50-60% сотрудников это вахтовики. В основном вахта недельная, 7 через 7. Уньвинские вахтовики в основном ездят из Перми и Полазная, Сухановские, Ножовские из Краснокамска. Приняты были жесткие. И есть еще небольшие такие как бы вахтовые вкрапления в других подразделениях, в частности, самое северное наше подразделение, это Маговское месторождение, там тоже энное количество вахтового персонала. Так вот, были введены еще в прошлом году, сразу же в марте, в апреле, очень жесткие правила. Многократные проверки, тестирование, дезинфицирование всего и вся. Ежедневные, очень предметные медосмотры людей. Проверяется температура, пульс, сатурация, то есть насыщение кислородом, артериальное давление, общее состояние и так далее, и так далее. Заболевшие на работу не допускаются. Заболевшие лечатся, госпитализируются и так далее. То есть жесткая такая система была принята. И кроме того, вот эти районы, где работают вахтовики. Ну, так получилось. Они, там количество заболевших достаточно низкое. Была и есть, слава богу. Поэтому мы, конечно же, все опасались этого явления, потому что действительно вахтовики, которые живут в общежитии, 2 человека в комнате или по 3, всякие есть разные варианты. Они, конечно же, эта группа риска очень характерная, очень типичная. Но вот благодаря выше названным мерам у нас действительно, тьфу-тьфу-тьфу, на вахте подобных эксцессов не было. И нет в настоящее время. По ограничениям подпускным. Ограничений нет. Человек, так сказать, свободный человек в свободной стране, получив законный отпуск и законные отпускные,
так,
имеет право отдыхать в любой точке земного шара. Но при этом существует порядок. Человек, вернувшийся из-за пределов Пермского края, перед выходом на работу сдает ПЦР-тест.
Спасибо большое. Я думаю, что все страждущие этой информации ее услышали и запишут себе в ментальный блокнотик. Ну, а мы движемся дальше и поговорим о вопросах, точнее, сначала об ответах на вопросы, которые задавали в прошлой программе. Назовите морские порты, которые в разное время лидировали в СССР по объему экспорта нефти и нефтепродуктов. Так звучал наш прошлый вопрос, на него ответили много людей. А теперь отвечайте вы, Григорий Аркадьевич.
В Российской империи и в Советском Союзе примерно до середины 50-х годов главным морским нефтепортом был Батуми. Затем пальма первенства перешла Одессе. Около 20 лет таковой была Одесса. Потом были приняты административные решения. Одесса передала большую часть нефтеналивного флота. Одесса передала большую часть своего нефтеналивного флота Новороссийску. Кроме того, в Новороссийске был построен крупнейший в Европе на тот момент, в 64-м году, нефтяной терминал Шесхари. Функционирует, естественно, по сей день, принадлежит Транснефти. И крупнейшим нефтепортом Советского Союза стал Новороссийск с довольно большим отрывом. Это было и до, произошло, как я уже говорил, примерно в середине 70-х годов. Эта ситуация сохранялась до развала Советского Союза в 91-м году. Соответственно, Новороссийск стал крупнейшим российским нефтепортом, каковым является и до сих пор.
Ну и долгожданный вопрос для слушателей, который есть. Очень любопытный. Я его вижу на бумаге. Очень интересный. Говорите.
Вопрос дня.
Если вы нашли клад, то по закону вам выплачивается четверть его стоимости. А если вы при бурении, скажем, артезианской скважины на вашем огороде нашли вдруг нефть, то какую выгоду вы от этого получите?
Итак, отвечайте под соответствующим постом с этим вопросом в группе ВКонтакте «Эхо Москвы» в Перми. Я желаю вам удачи, Григорий Аркадьевич тоже. Ну, а наша программа подходит к концу, и мы ждем вас на следующей неделе в это же время. Тут же с вами были Елизавета Кальпиди и Григорий Волчек.
Спасибо, до свидания.
До свидания.